эфире радио «Эхо Кавказа», субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Почему в Панкисе заговорили о межконфессиональном противостоянии? Интервью «Эхо Кавказа» с представителем Совета старейшин Панкисского ущелья Хасу Хангашвили. Трудная Пасха в Ахалгоре. Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия в праздничные дни закрыли де-факто границу с Грузией. Фигура недели в Абхазии – предприниматель, директор строительной компании Вадим Матуа, который пытается сделать интерес к своей персоне политическим. Сегодня его арестовали. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: в Сирии при обстреле города Алеппо жертвы и десятки раненых. В Египте приговорен к смерти лидер братьев мусульман. Хиллари Клинтон может стать первой женщиной президентом США. В Сирии государственные СМИ и группа мониторинга сообщают, что антиправительственные отряды 11 апреля обстреляли северные кварталы города Алеппо. Жертвами обстрелов стали, по разным данным, от 5 до 8 человек, десятки получили ранения. Государственное телевидение Сирии уточняет, что обстрелам подвергся город Сулеймания, жители которого в основном христиане. На видеокадрах видны сильно поврежденные фасады домов, на улицах обломки зданий. Сирийский правозащитный центр, базирующийся в Великобритании и наблюдающий за ситуацией в Сирии, подтвердил, что в субботу обстрелом в Алеппо подвергся преимущественно христианский район. Ранее антиправительственные вооруженные формирования неоднократно обстреливали Алеппо. Жертвами становились, как сообщают западные агентства, сотни горожан. Армия и военная авиация отвечали массированными бомбардировками тех районов Алеппо, которые удерживаются противниками президента Башара Асада. Погибли тысячи горожан. Суд в Египте приговорил лидера запрещенного в стране движения «Братья-мусульмане» Мухаммеда Бадие и еще 13 его высокопоставленных представителей к смертной казни за подстрекательство к хаосу и насилию. Суд также приговорил 37 активистов движения к пожизненному заключению. Среди приговоренных к пожизненному заключению имеющий двойное гражданство египетское и американское Мухаммад Салтан, который был признан виновным в поддержке братьев-мусульман и распространении недостоверной информации. Приговоры могут быть обжалованы в высшем суде Египта. Процесс принятия окончательного решения по этому вопросу может продолжаться несколько лет. После отстранения от власти президента-исламиста Мухаммеда Мурси в 2013 году тысячи его сторонников были арестованы. Нынешний президент Египта Абдель-Фатах ас-Сиси называет движение «Братья-мусульмане» главной угрозой безопасности в стране. Представители этого движения заявляют, что они являются сторонниками мирных выступлений и не имеют ничего общего с актами насилия, совершенными в последнее время боевиками-исламистами.
Эхо Кавказа. Новости.
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, как ожидается, в воскресенье заявит о своем намерении участвовать в президентских выборах 2016 года. Сообщается, что бывшая первая леди, скорее всего, объявит об этом видеообращении, которое будет опубликовано в социальных сетях. В 2008 году Хиллари Клинтон проиграла Бараку Обаме в борьбе за номинацию от Демократической партии на президентских выборах. Как отмечают информационные агентства, Хиллари Клинтон в настоящее время считается главным претендентом на пост президента в лагере демократов. Среди представителей республиканской партии, заявивших о намерении участвовать в президентских выборах, бывший губернатор Флориды Джеб Буш, сын 41-го президента США Джорджа Буша и брат 43-го президента Соединенных Штатов Джорджа Буша-младшего. В течение ближайших месяцев Канада намерена направить своих военнослужащих на Украину. Как отмечает канадский телеканал со ссылкой на источники в правительство, они не будут участвовать в боевых действиях. Отмечается, что правительство прорабатывает детали отправки военных на Украину. Одной из целей этой миссии является проведение учений. Скорее всего, Канада будет тесно сотрудничать с американскими союзниками, которые уже находятся в регионе, говорится в сообщении. Канада ввела санкции в отношении граждан России, ответственных за кризис на востоке Украины. В заявлении канадского МИД подчеркивается, что до тех пор, пока Россия не продемонстрирует уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины, Канада вместе со своими союзниками продолжит оказывать давление на Москву, которая ставит цель ее дальнейшую экономическую и политическую изоляцию. Американский разведывательный самолет направлялся к границе с Россией, поэтому над Балтийским морем его облетел истребитель Су-27 ВВС России. В результате американский самолет изменил курс. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Коношенков. Инцидент произошел 7 апреля. По словам Коношенкова, в ходе облета американского самолета-разведчика никаких внештатных ситуаций не было. Представители Пентагона заявили, что 7 апреля американский самолет при выполнении обычного полета в международном воздушном пространстве был перехвачен российским Су-27 в небезопасной и непрофессиональной манере. Коношенко в связи с этим подчеркнул, что подобные обычные полеты американские разведывательные самолеты могут выполнять только у границ США. Последний инцидент произошел на фоне усиливавшейся напряженности, связанной с последними действиями России в Балтийском регионе. На этой неделе страны Северной Европы – Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания и Исландия – провозгласили готовность развивать связи в области обороны с целью укрепления европейской безопасности, оказавшейся под угрозой в результате действий России. В Харькове в ночь на 11 апреля снесли 3 монумента советской эпохи – памятники Сергу Орджоникидзе, Якову Свердлову и Николаю Рутневу.
С международными новостями была Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели. Переходим к основным материалам. 9 апреля в Грузии отметили День памяти жертв 1989 года. 26 лет назад жертвами войск Минобороны СССР стал 21 человек. Они погибли в результате разгона митинга, на котором прозвучали требования о независимости Грузии. Почтить память жертв к тбилисскому зданию парламента в четверг пришли президент Грузии, премьер-министр, представители правительства, оппозиции и простые граждане. Об этом материал Серго Бригвадзе.
С утра на центральный проспект столицы Руставели стекаются сотни людей. Кто-то, возложив цветы к мемориалу в честь погибших 9 апреля 1989 года граждан, продолжает свой путь. Кто-то остается подольше, чтобы послушать людей, принявших 26 лет тому назад участие в печально известном митинге. Они читают стихи, посвященные жертвам советских солдат, делятся своими воспоминаниями. В самой гуще толпы стоит пожилой человек. Многие собравшиеся узнают его, здороваются с ним за руку, справляются о его здоровье. Резо 75 лет, он художник. Вот уже 26 лет, 9 апреля, он проводит на проспекте Руставели. Более того, тем событиям он посвятил большую часть своих картин. Как рассказывает Резо, он сам был свидетелем трагедии, развернувшейся в тот день в Тбилиси. Он один из немногих, кто смог вовремя оценить ситуацию и выйти невредимым из эпицентра событий.
Когда я увидел подъезжающие к толпе танки, первой моей мыслью было вывести отсюда свою жену. По дороге я увидел, как солдаты избивали одного молодого человека. У меня был довольно властный голос, да и выглядел я как военнослужащий. Поэтому, когда я грозным голосом сказал этим солдатам «прекратите его избивать и перейдите в другое место», они решили, что я какой-то начальник и оставили в покое мальчика. Покидая место происшествия, мы встретили еще двух женщин, которые в панике не знали, куда бежать, и я подхватил и их под руки. На улице Табидзе нам встретился отряд российских солдат, заблокировавших проход, и я сказал им «дайте мне дорогу, я вывожу наших сотрудников». Нам повезло, нас пропустили.
Но так повезло не всем. Помимо сотен раненых, были и погибшие от резиновых дубинок, саперных лопаток, использованных солдатами для разгона митингующих. погибли 21 человек. Однако эта трагедия обернулась одной из величайших побед грузинского народа, заявил сегодня премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
Эти люди, которые пали героями, подали нам пример, как мы должны жить, как должны жертвовать собой ради Родины и отдаваться полностью. Именно это единство и идея в итоге позволили Грузии обрести независимость. Я бы сказал, это победа нашего народа.
Резу признается, что многие, в том числе и он сам, ждали большего. Люди жертвовали собой ради того, чтобы увидеть Грузию независимой и сильной страной. Однако надежды их не сбылись, говорит художник. Нынешние политики воспринимают этот день лишь как часть истории, но не важнейший урок, сетует Резо.
Все партии должны соревноваться в восстановлении страны, а не в порицании друг друга. Мы, народ, пойдем за самыми сильными, изберем тех, кому действительно будет по силам восстановить Грузию. А они, в свою очередь, не должны ограничиваться обещаниями, а делать все для народа.
Говорит художник Резо. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В среду следственной службой Минфина был выявлен факт хищения бюджетных средств в объеме 420 тысяч лари. По заявлению правоохранителей, пользуясь несовершенством программы по возврату подоходного налога, группа мошенников переводила бюджетные средства на свои счета. По словам экспертов, власти сами создали благоприятную среду для похитителей, введя в налоговое законодательство положение о необлагаемом минимуме. Законодатели решили взять и отменить программу о возврате подоходного налога. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
О том, каким образом мошенники смогли похитить у государства почти 500 000 лари, на брифинге сегодня рассказал начальник управления по связям с общественностью при следственной службе Минфина Георгий Гдзелишвили.
Следственной службой был выявлен факт хищения средств в особо крупных размерах. Нами задержаны четверо граждан. Еще в отношении пятерых ведутся следственные мероприятия в целях их задержания. Выяснилось, что бухгалтер неработающий ООО «Промашин» с супругом и группой сообщников осуществляли с помощью корректировки декларации прошедшего года фиктивное оформление тысяч граждан Грузии, которые якобы работали в этой фирме. Затем декларации от имени этих граждан они пересылали на сайт Минфина и, пользуясь программой по необлагаемому минимуму, присваивали госсредства.
Отчитался чиновник. Он уточнил, что по сегодняшним данным всего похищено 420 тысяч лари, а количество якобы работающих мертвых душ перевалило за 1700 человек. В прошлом году программой по возвращению необлагаемого минимума воспользовались около 600 тысяч граждан Грузии, чей месячный доход не превышал 500 лари. Каждый по итогам года вернул назад до 360 лари. Экономический эксперт Гоча Тутпиридзе называет введение необлагаемого налога минимума популистским решением властей, в результате которого бюджет недосчитался несколько сот миллионов лари.
Власти с самого начала должны были предусмотреть возможность таких манипуляций, однако они не сделали этого. Если они хотели добиться социальных гарантий для граждан, то им следовало пойти по европейскому пути. Например, ввести дифференцированный налог в зависимости от величины дохода. При Минфине существует солидная аналитическая группа, но что-то незаметно, что там идет хоть какая-то работа.
Говорит Гоча Тутпиридзе. В числе противников данной программы и эксперт Левана Лапишвили. Год назад он предупреждал власти о сопутствующих коррупционных рисках. Своими непродуманными и поспешными действиями власти фактически стимулировали мошенников к действиям, убежден эксперт.
Итоги расследования продемонстрировали, что по вине несовершенного законодательства вырастает вероятность хищений. Государству трудно предотвращать такое. Обнаружение схемы произошло благодаря наглости мошенников и масштабам хищений. Можно только гадать, сколько мелких подобных случаев так и останутся нераскрытыми. Времена таких законов остались в эпохе Шеварднадзе. Власти стоит дистанцироваться от таких программ и пользоваться международным опытом. Будем надеяться, что отмена этого закона станет косвенным признанием властями своих ошибок и гарантией неповторения их в будущем.
Напомню, в этом году еще можно получить возврат подоходного налога за 2014 год, а вот с 2015 года положение о необлагаемом минимуме больше не действует. Такое решение приняли грузинские законодатели. В целом, по словам Ливана Лапишвили, власти получили неплохой урок. Если бы принятие законодательной нормы произошло с учетом мнения общественности и академической среды, то власти не оказались бы перед таким нелицеприятным фактом, за который теперь они несут полную ответственность, убежден эксперт. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Комиссия по политико-правовой оценке деятельности так называемой Временной администрации Южной Осетии под руководством Дмитрия Санакоева завершила работу. Депутаты, министры, юристы и историки, вошедшие в ее состав, выработали проект постановления. В ближайшее время он будет рассмотрен в парламенте. Об этом рассказывает наш корреспондент Жанна Тарханова.
Главным разработчиком документа выступил парламентский комитет по обороне и безопасности, который возглавляет депутат от Единой Осетии Дмитрий Тасоев. Комиссия по политико-правовой оценке деятельности так называемой Временной администрации Южной Осетии под руководством Дмитрия Санакоева была создана в феврале. С тех пор собиралась 5 раз и, наконец, согласовала все пункты постановления. Теперь документ обсудят на сессии законодательного органа, после чего и будет принято соответствующее постановление. Вице-спикер и глава комитета по обороне и безопасности Дмитрий Тасоев считает, что временная администрация является соучастником военных преступлений Грузии в отношении осетинского народа в августе 2008 года, поэтому ее сотрудники должны нести уголовную ответственность.
Суть этого проекта заключается в том, что националистическая идеология Грузии, которая была сформирована еще во время правления меньшевиков, там сконцентрировалась в себе такие понятия, как исключительность грузинской нации по отношению к другим народам и необходимость применения насилия за отрицание данного мнения. В течение неполных 100 лет в Грузии было совершено 3 геноцида осетинского народа. И исходя из международных правовых норм, из конвенции, все эти преступления подлежат наказанию. Мы все это привязали к международному праву и к нашему законодательству. Действия временной административной единицы, которая была пособником и участвовала в пособничестве и соучастии в совершении геноцида, должны быть осужден.
По словам Дмитрия Тасоева, парламентом 5-го созыва была дана оценка агрессии Грузии против Южной Осетии в 2004 и 2008 годах. На основании этого документа и было выработано постановление о деятельности Временной администрации Санакоева, говорит Тасоев.
Так называемая временная административная единица, она незаконно была создана на территории Республики Южная Осетия и занималась подрывной деятельностью в целях утверждения конституционного строя Республики Южная Осетия, установления власти Грузии на территории Республики Южной Осетии.
Югоосетинский политик Роланд Келихсаев согласен с тем, что деятельность администрации Санакоева следует осудить.
Во-первых, я приветствую то, что парламент принимает этот закон, это раз. Но, во-вторых, я бы хотел сказать, что наряду с этим надо принять принять закон о геноциде российского народа. Нет такого закона, и этот закон надо принимать. Но хотел заметить, что мы пользуемся российским уголовным кодексом, и я думаю, что там все, уверен, что там все прописано насчет тех преступлений, которые были совершены этой администрацией.
Дмитрий Тасоев обещает, что закон о геноциде будет принят в скором времени. Он уже разрабатывается в парламенте. По словам вице-спикера, политико-правовая оценка будет дана в первую очередь деятельности первых лиц прогрузинской администрации. Цитата. В первую очередь речь идет о руководителе этой временной административной единицы Дмитрии Санакоеве, членах правительства и их тбилисских кураторах. Нам они известны, есть оперативные данные, полученные от наших правоохранительных структур. Прилагается соответствующая справка. После вынесения постановления парламентом дальнейшей судьбой этих лиц займутся югоосетинские правоохранительные органы и направят материалы в Верховный суд республики. Конец цитаты. Говорит Дмитрий Тасоев. В ближайшее время разработаны комиссией. Документ будет обсуждаться в парламенте. Кроме того, авторы документа обещают обнародовать его в средствах массовой информации. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Сегодня, 11 апреля, суд города Сухуми под председательством судьи Беллы Хасая удовлетворил ходатайство Следственного управления Генеральной прокуратуры об аресте Вадима Матуа, подозреваемого в хищениях в особо крупном размере при строительстве Центральной районной больницы и дошкольного учреждения города Гудаута. 14 апреля ему будет предъявлено соответствующее обвинение, и он будет допрошен в качестве обвиняемого. Вадим Матуа быстро превращается в активно действующую политическую фигуру в Абхазии. Но сторонники нынешней власти в самопровозглашенной республике считают, что ему просто хотелось бы перевести интерес к своей персоне из уголовной в политическую плоскость. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В Генеральную прокуратуру был вызван на допрос Вадим Матуа. Накануне этого, в понедельник, Матуа вызвали в суд для избрания в отношении него меры пресечения. Однако никакого решения принято не было. Судебное заседание перенесли на 15 апреля. У здания Генпрокуратуры, где шел допрос Матуа, по сообщению агентства «Абхазия Информ», собрались его родственники и сотрудники ЮСК. Здесь же находилось более двух десятков сотрудников МВД. На вопрос корреспондента «Абхазия Информ», зачем у здания Генпрокуратуры столько сотрудников милиции, начальник следственного управления Джемал Гоги ответил: «Это сделано для обеспечения порядка, во избежание любых эксцессов». Конец цитаты. Знаю, что в повышенное состояние готовности были приведены и структуры СГБ. Оживленное обсуждение происходящего началось тем временем в интернет-сообществе. Я тоже буду собирать 100 человек родственников и буду делать, что хочу, отреагировал один из пользователей в первом же комментарии на сайте Абхазавто, хотя числа 100 в информации не было. Тем не менее и дальше разговор на форуме крутился именно вокруг этой цифры. Но вообще мнения на этом форуме, как и в обществе в целом, естественно, разделились. Одни уверены, что обвинения Генпрокуратуры имеют под собой реальную почву. Ведь стройка – это, мол, вообще такое дело. Как простодушно рассуждал на телеэкране лет 5 назад один из представителей власти во время нападок на нее тогдашней оппозиции, забил 2 гвоздя, а записал 3. А почему все стройподряды были отданы компании Матуа? Задавался вопросом один из форумчан, где пресловутые тендеры. Видно, большую часть прибыли получал сам экс-президент. А ведь можно было, чтобы и другие соотечественники получили работу. Другие возражают. Отдавал подряды компании Матуа, потому что доверял ему качеству производимых им работ. Вадим Матуа и Реза Зантария, бывший руководитель Черноморэнерго, это самые эффективные менеджеры в Абхазии, и у них было немало завистников. Но и среди явных сторонников Матуа некоторые называют его интернет-публикацию от 3 апреля с личностными выпадами против против представителей нынешней власти опрометчивой. И добавляет, что если не сам Рауль Хаджимба, то саблезубые ребята из его команды такого выступления Вадиму точно не простят. Сегодня было опубликовано заявление Координационного совета политических партий и общественных организаций Республики Абхазия, в котором, в частности, говорится, статья, подписанная бывшим главным строителем МАТУА, является неправомерной и провокационной, целью которой является дискредитация президента Республики Абхазия. Более того, МАТУА в данной статье позволил себе оскорбить честь и достоинство членов семьи главы государства, что не согласовывается ни с абхазскими, ни с общечеловеческими представлениями о морали. Очевидно, что господина МАТУА беспокоят не государственные проблемы, а желание перевести интерес к своей персоне из уголовной в политическую плоскость, ввести в заблуждение граждан, уйти от ответственности. Конец цитаты. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, моровай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасад,
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Какие неправительственные организации сходу могут назвать рядовые жители Сухуми? Этим на улицах города интересовалась наш корреспондент Анаит Гагарян.
Сталкивались ли вы с работой неправительственных организаций в Абхазии и какие НПО вы знаете?
Это движение «Материя» первое, да. А вот это вот, что Далила Пилия, это тоже, да. Вот я поняла. Теперь что вы имеете в виду? Ну, мне не приходилось. Ну, если придется, почему бы нет? Да, просто мне не приходилось по какому-то вопросу к ним обращаться. Тогда, конечно, я приветствую очень даже хорошо. Каждый ведет свою работу, каждый ведет в своей области прекрасно, очень даже хорошо. Дали.
Тоже по детству ходил, в частности, на информатику, вот на гитару. Вот там очень хорошие условия для детей, для изначального их толчка, чтобы у них им было чем заняться вот, для саморазвития. А также есть организация «Школа молодого политика», где мы проходим ряд тренингов, приезжают люди вот, с Европы. В частности, в прошлом году у нас был политолог, один из ведущих из Берлинского свободного университета. Мы проходили интересный тренинг, в частности, есть такой метод социологический, биографическое нарративное интервью, то есть скажем, вот очевидцы войны, вот опаживают человек 500. Примерно у многих из них одно и то же мнение. Для чего это вообще надо? Для того, чтобы у людей была общая картина того, что они чувствовали, какие у них эмоции. Естественно, людей много, но в целом у них все похоже. Хиба даур.
Да, сталкивались, когда только поступили на юридический факультет. Наши лекторы пригласили нас на кружок, который проходил в центре имени Зураба Ачба, посмотреть фильмы и обсуждать темы, которые касаются политики или образования. Мы тоже обсуждали образование в Республике Абхазия. Также посещали конференции, еще проходили у нас при нашем университете, когда приезжали из Бразилии. Тоже обсуждали концепции там государственного развития.
В каких еще организациях вы слышали? Может быть,
Молодежные организации, там «Молодая Абхазия», но в ней я не принимала участие в ее конференциях, так как была еще слишком маленькая в этот период, когда у нее образовалась. «Дюна» организация, тоже молодежная такая же организация. Меня зовут Александра Анова.
Знаете, что в Абхазии работают неправительственные организации? Слышали ли вы о них?
Да.
Сами вы обращались?
Нет.
А какие НПО вы знаете?
Ассоциация женщин, это по телевизору уже говорили об этом, что есть такая организация.
И все, да? Больше не знаете, дорогие?
Нет. Не, да.
Слышали, но не обращались, по крайней мере.
А каких НПО вы знаете?
Дом юношества, по крайней мере, моя младшая сестра ходила, занималась в кружке.
А вы сами?
Нет, Эрик.
Ассоциация женщин слышала.
Какие еще организации?
Не знаю, я вообще не вмешиваюсь.
Слышала, но не сталкивалась.
А каких НПО вы знаете? Название можете сказать?
Николь.
Конечно, когда ребенок был маленький, мы туда как-то ходили, потом что-то.
Куда ходили?
В Дом юношества ходили. Таисия Георгиевна Алания работает. Наша сотрудница, прекрасный человек. Это развивает детей, это там психологи работают. Особенно после войны это было. И, да и сейчас. И там они танцуют, там они рисуют, там как-то они раскрываются. Это все нужно. Ляля веко.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого, в Праге 19:30. С региональными новостями Любовь Бамматова.
Тбилисский городской суд подтвердил в качестве меры пресечения для Шалвы Абуладзе заключение под стражу. Соответственно, Абуладзе, обвиняемый в убийстве двух полицейских, остается в заключении, сообщает Интерпресс Ньюс. Судья Бадри Шуни удовлетворил ходатайство городской прокуратуры в связи с подтверждением заключения, чему не противилась и сторона защиты. Адвокат обвиняемого, как и сам Абуладзе, заявили в ходе процесса, что согласны с арестом, поскольку в случае свободы существует опасность физической расправы с Абуладзе. Вместо казначейского адвоката Тамар Гачичеладзе семья обвиняемого наняла нового защитника, адвоката Арчила Чубинидзе, который подключится к объединенному делу о двух убийствах. Он защищал обвиняемого по делу об убийстве полицейского в Боржоме. Досудебное заседание по делу Абуладзе, в котором объединены эпизоды убийства двух полицейских, состоятся 22 мая. Прокурор Давид Непаридзе пояснил, что Абуладзе обвиняется в лишении жизни полицейских 23 января и 4 апреля, а также в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. По обвинению в убийстве двух полицейских и ранении еще двух, Шалве Абуладзе грозит тюремное заключение сроком от 16 до 20 лет или бессрочное заключение, сообщает Интерпресс Ньюс. Благодатный огонь будет доставлен из Тель-Авива в Тбилиси сегодня, 11 апреля, в 23 часа 30 минут. Об этом Интерпресс Ньюс сообщили в Тбилисском аэропорту. В информационной службе аэропорта заявляют, что паломники доставят благодатный огонь в Грузию чартерным рейсом. В аэропорту благодатный огонь будут встречать духовные лица и прихожане различных храмов. Огонь доставят в кафедральный собор Светицхавели, где пасхальную службу проведет католикос-патриарх всей Грузии, святейший и блаженнейший Илия II. Благодатный огонь сошел сегодня в храме Гроба Господня в Иерусалиме около 15 часов 14 минут по тбилисскому времени. Патриарх Иерусалимский Феофил III зашел в Кувуклию, где молился о схождении благодатного огня в 15 часов 12 минут. Они с посланием чуда молились также собравшиеся в храме, и вокруг него священники и десятки тысяч паломников, в том числе и из Грузии. Традиция схождения благодатного огня в Иерусалимском храме Гроба Господня существует с 3 века нашей эры. Выносит огонь только православный патриарх. Благодатный огонь затем распространяется по христианским странам. Сегодня, 11 апреля, суд города Сухуми под председательством Бэлы Хасая удовлетворил ходатайство Следственного управления Генеральной прокуратуры об аресте Вадима Матуа, подозреваемого в хищении в особо крупном размере при строительстве Центральной районной больницы и дошкольного учреждения города Гудаута в рамках комплексного плана содействия социально-экономическому развитию самопровозглашенной Республики Абхазия.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Катерина Прокофьева, и мы продолжаем нашу программу. В Панкисе надеются, что двоих школьников, которые несколько дней назад отправились в Сирию, удастся вернуть домой. 16-летний Муслим Куштанашвили и 18-летний Рамзан Багакашвили покинули территорию Грузии, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне террористической группировки «Исламское государство». Как проходят поиски молодых людей, каким образом несовершеннолетний Куштанашвили прошел пограничный контроль и почему в Панкисе заговорили о возможном кровопролитии, в рубрике «Гость недели» рассказал представитель Совета старейшин Панкисского ущелья Хасу Хангашвили. С ним побеседовал наш корреспондент Звиат Мчедлишвили.
Как идут поиски молодых людей, которые недавно покинули Панкисе? Известно ли вам, где они находятся в настоящее время? Удалось ли им попасть на территорию Сирии?
Факт в том, что они сначала выехали в Турцию. Позже они позвонили сюда и сказали, что якобы уже находятся в Сирии. Но я не думаю, что их переброска получилась столь быстрой. Мы обратились в органы власти, в правоохранительные структуры, и нам пообещали, что молодых людей вернут обратно в течение 3 дней. Во всяком случае, нам было дано такое обещание. Но я, если честно, сомневаюсь.
Три дня уже прошли?
Да, сегодня истекает 3-й день. До этого мы и с губернатором Кахети встречались. Он очень близко к сердцу воспринял нашу проблему. Вообще все, с кем мы встречались, выражали беспокойство, готовность помочь, но надежды, что их найдут, у меня пока нет.
В целом, как вы оцениваете реакцию руководства страны на последние события?
Реакция в действительности была такой, какой должна была быть. Когда мы публично огласили информацию о том, что школьники без ведома родителей покинули дома, реакция не могла быть другой. Мы встретились с представителями правоохранительных органов, и я могу сказать, что они заинтересованы в том, чтобы нам помочь. Они знают о ситуации в ущелье. Лучше нас знают, что там происходит. Наверное, ищут пути урегулирования ситуации.
Министр внутренних дел сказал, что подросток смог ускользнуть от пограничника, так как не был похож на несовершеннолетнего. А как вы считаете, почему ему все же удалось перейти границу? Ведь кистинцы постоянно говорят, что очень часто сталкиваются с проблемами при пересечении границы. Порой проверки, цели которых не раскрываются, длятся по несколько часов. Как при таком контроле двоим молодым людям удалось...
Да, все так. Но, например, лично я считаю, что на границе такие проверки, лично для меня это приемлемо, поскольку если человек отправляется в Турцию или Азербайджан, а Азербайджан также является страной транзита, откуда в конечном итоге они тоже попадают в Сирию, то такого человека обязательно нужно проверить. И меня проверяли на границе, а я инвалид первой группы. Тоже ждал в очереди, но почему-то у меня претензий не было. Перезвонили, перепроверили, убедились, что я ехал на лечение, и пропустили. Правда, это было давно, при прежней власти. Что сейчас происходит на границах, я не знаю. Но разговоры о том, что он, мол, ускользнул, я считаю несерьезными. Ну как может 16-летний ребенок в аэропорту, где проводятся такие тщательные проверки, в период, когда с терроризмом борются по всему миру, просто взять и ускользнуть? Лично мое мнение такое. Среди сотрудников аэропорта, как и в любом другом публичном ведомстве, найдутся люди, которые за деньги пропустят любого человека. Вот вы представьте, речь идет о 16-летнем школьнике, который, я уверен, и в Тбилиси-то никогда не бывал. Тем более у него не было опыта прохождения госграницы. Он ведь мог начать там метаться по аэропорту, элементарно задавать вопросы, куда идти, к кому подходить и так далее, чем обратил бы на себя внимание. По логике вещей, так. Но что было на самом деле, я не знаю. Или же, повторю, деньги взяли с него. Вообще, те, кто занимается этим, вербовкой молодежи, это ведь не простая какая-то организация. Это организация с отлаженной системой. Это как с мамлюками, просто с одним отличием. Раньше детей воровали, а уже потом их растили на чужбине и отправляли воевать. Если раньше людей физически похищали, то сейчас их обрабатывают психологически, вербуют и переправляют. Вот у этих людей, я думаю, имеются свои каналы переправки, свои курьеры и так далее.
Вы кого-нибудь конкретно подозреваете в этом?
Подозревать кого-то люди всегда могут. Подобные слухи легко муссируются. Подозревать легко, но и доказать нужно. Во всяком случае, родители кого-то подозревают, это понятно. Думаю, в силовых структурах, в госбезопасности, в антитеррористическом центре об этом обо всем знают и, уверен, будут работать, решать проблему. Лично я ни на кого пальцем указать не могу, так как у меня нет конкретной информации. Мне 72 года, и я не могу себе позволить утверждать только на основании.
Может быть, вы владеете информацией о том, сколько сегодня кистинцев воюет в Сирии, кто, почему и как туда едет, как осуществляется сам процесс?
Этот процесс в основном осуществляется через Турцию. По-другому туда, в Сирию, в принципе, невозможно попасть. Сколько их там, я точно не могу сказать. Кто-то называет цифру в 50 человек, кто-то говорит о 100. В любом случае, их там немало. Среди полевых командиров также есть выходцы из Панкиси. Видимо, они и налаживают определенные каналы с родиной. Знаю, что из наших там убито уже 10 человек. 10 молодых парней. Думаю, что как минимум там человек 50 воюет.
Чем же так привлекает кистинскую молодежь так называемое исламское государство, в частности, и война в Сирии в целом?
Еще до того, как образовалось исламское государство и началась война за халифат, молодые люди ехали в Сирию, чтобы принять участие в гражданской войне на стороне оппозиции. Уже потом произошло разделение и образовалось так называемое исламское государство. Думаю, что в этом изначально были замешаны Соединенные Штаты Америки, ведь они финансировали, снабжали оружием, поддерживали противников сирийского президента. Молодые люди этим пользовались. В рядах воюющей оппозиции бойцы поднабрались опыта, затем разделились и начали противостоять уже друг другу. То есть все обернулось бумерангом, это же понятно.
Как грузинская власть должна противостоять процессу утечки молодых кистинцев в Сирию?
Грузинское руководство должно тщательно контролировать границы и параллельно уделить внимание Панкисскому ущелью. Я глубоко убежден, что все эти процессы, когда молодые люди покидают дома и уезжают воевать на чужбину, вызваны тяжелым социальным и экономическим положением в ущелье. Да, разумеется, что-то для улучшения ситуации здесь делается. На это закрывать глаза было бы неправильным. Внимание нам вроде стараются уделять, но, кроме этого, необходимо и идеологическая работа в ущелье. Влияние радикального течения ислама здесь усиливается, тогда как так называемый традиционный ислам, хотя неправильно называть его традиционным, так как это истинный ислам, а мы, правоверные мусульмане, теряет позиции. Необходима правильная политика. Чтобы усилить традиционный ислам, нужно уделить ему внимание. По правде говоря, мы работали и работаем над этим вопросом. Государство идет нам навстречу, назначило нашим имамам зарплату. Но при этом нам не хватает мечетей. У нас две полноценные мечети, так называемого традиционного ислама. И людям приходится собираться в молитвенных комнатах. Надеюсь, в будущем нам помогут, и в ущелье появится медресе, которое сможет противостоять пропаганде неофициальных медресе, салафитских. Тем самым нам удастся приостановить отток молодежи в Сирию, и мы вернем их к истинной религии. Мы над этим работаем, нас поддерживает государство. Посмотрим, что получится.
Скажите, какая сейчас обстановка в Панкисе? В грузинских СМИ говорилось, что в последние дни ситуация в ущелье была очень напряженной. А на заседании Совета старейшин было сказано, что если процессы в Панкисе будут продолжаться в таком духе, то не исключено, что прольется кровь. Как это понимать?
Действительно, ситуация очень накалилась, но нам удалось ее урегулировать. Никого не устраивает, чтобы в Панкисе ситуация была такой, как в начале нулевых, когда процессы были неуправляемыми. Повторения этого мы не хотим. Родители и родственники тех молодых людей настроены очень агрессивно, но мы постарались их успокоить, отговорили от кое-каких поспешных действий. В первую очередь, этими событиями должно заинтересоваться государство. Оно должно помочь установить местонахождение ребят и вернуть их родителям. Да, пока здесь спокойно, но это не то спокойствие, которое несет мир. Это, я скажу, временное спокойствие. Если процессы продолжатся, и молодых людей, которых мы растим, которые должны нас сменить, будут по-прежнему отправлять на чужую войну, словно мамлюков, то тогда возможно всякое. И нас это беспокоит. Мы живем здесь бок о бок с грузинским народом несколько столетий. Мы часть грузинской государственности, часть Грузии, поэтому мы не хотим, чтобы сюда внедрялись какие-то чуждые нам арабские традиции и порядки. Это может вызвать негативные процессы, беспорядки. Это будет плохо не только для жителей Панкиси, но и для всей моей страны. Не нужно забывать про нашего северного соседа, ожидающего в засаде, или других наших недоброжелателей, которые любой такой инцидент, провокацию могут использовать в своих интересах. Но пока здесь спокойно, и думаю, мы сможем сохранить это спокойствие.
Это была беседа нашего корреспондента Звиадом Чудлишвили с представителем Совета старейшин Панкисского ущелья Хасо Хангашвили. Решение властей самопровозглашенной республики Южная Осетия закрыть в пасхальные дни 11-12 апреля пропускной пункт в Ахалгори стало неприятным сюрпризом для граждан Грузии из этого региона. Тему продолжит Мзия Парасишвили.
Услышав новость о том, что в пасхальные выходные 11-12 апреля пропускной пункт в Ахалгори будет закрыт, Автандил Хочешвили бросился звонить своим знакомым, которые ежедневно пересекают административную границу.
Никаких разговоров о закрытии поста не было, и сегодня с утра люди перемещались как раньше. Обычно российские пограничники заранее предупреждают об ограничениях. Напротив, в эти дни они способствовали тому, чтобы больше людей переходило административную границу. Такого запрета после войны никогда не было.
Говорит Автандил Хочешвили. После войны 2008 года он, в отличие от других беженцев, не может ездить в Ахалгори. Автандил – член местного Сакрибулу, теперь уже в изгнании. Вдвойне расстроило решение де-факто властей Южной Осетии жительницу Ахалгори Тамару Миаракишвили. До этого она прочитала на юго-осетинских сайтах о том, что в день Пасхи 12 апреля жителям и гостям де-факто республики предоставят возможность свободного посещения церквей, родственников и мест захоронений в приграничной зоне. Тамара почему-то подумала, что этим смогут воспользоваться ее родственники, живущие в Тбилиси.
«Моя сестра уже год не была в Ахалгори, у нее нет пропуска. У нас появилась надежда, что хоть на праздник она смогла бы приехать. Но теперь я боюсь, что и моя дочь, у которой есть специальный документ, тоже не сможет приехать. Сегодня она не успеет, а завтра сделать это будет невозможно, если закроют дорогу».
Тамаре придется одной пойти в церковь в день Пасхи, а также посетить могилы родственников. В Ахалгорском районе сейчас две действующие церкви – в самом Ахалгори и в селе Маргвиси. В них служба идет на грузинском языке. После августовской войны официально Тбилиси пытается договориться с осетинской стороной и российскими пограничниками о допуске в дни Пасхи грузинских беженцев к могилам близких на неподконтрольной грузинским властям территории. Такая попытка была сделана и 25 марта на эргнетской встрече в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Тогда глава осетинской делегации Хох Каглойты заявил:
«Всегда, как только вот приближается праздник, это бывает Пасха, да, как правило, то начинает активно выставляться как бы этот вопрос в формате МПРА. Но мы всегда предлагаем, что надо прийти к каким-то системным соглашениям, которые бы снимали необходимость таких экстренных реагирований на подобного рода вопросы.
Тогда представитель МВД Грузии Шалвай Анукидзе, говоря о готовности грузинской стороны продолжать работу в этом направлении, видимо, не предполагал, что к закрытым блокпостам на административной границе добавится и Ахалгори. Сегодня грузинские официальные лица не делали никаких заявлений по этому вопросу. Тем временем беженцы из Ахалгори, которые хотели попасть на Пасху в родные места, все еще надеются, что в Цхинвале передумают. В такие дни ведь хочется верить в чудо. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Уже третью неделю 10 социально незащищенных семей живут под открытым небом в центре Тбилиси. 28 марта их выселили из здания, которое они годами занимали незаконно. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Все то немногое, что служило этим людям мебелью и домашней утварью, теперь украшает одну из центральных улиц столицы – Меликишвили. Тут же топят дровяную печь, чтобы согреться и приготовить еду. Бездомные даже соорудили некоторое подобие кроватей. На строительные блоки они водрузили цветастые матрасы, которые успели облюбовать их товарищи по несчастью – собака с несколькими щенками. Тут же женщина в инвалидном кресле с отсутствующим взглядом, в смешной красной шапочке, из-под которой проглядывают жидкие, коротко стриженные волосы. Обитатели этого уличного общежития пытаются перекричать друг друга. Каждый хочет, чтобы именно его историю выслушали с особым вниманием. Коба Гугуладзе – седой, однако еще не пожилой мужчина, с прозрачными, будто бы выцветшими голубыми глазами, говорит, что в здании, из которого их выселили, его привел друг 4 года назад.
Когда я остался безработным, я больше не смог оплачивать аренду за квартиру. Сюда меня привел друг. Среди нас есть люди, которые проживали там в течение 8 и 9 лет. За женщиной в инвалидном кресле, нуждающейся в смене памперсов и другой помощи, ухаживаю я. Ее брат в тюрьме. Он звонил мне оттуда, сказал, что выйдет только через 2 года и попросил меня за ней присмотреть.
Поначалу семей, оказавшихся на улице, было 12. Однако двум из них с несовершеннолетними детьми правительство оплатило аренду жилья. Впрочем, по имеющейся у народного защитника информации, этих людей районная администрация поселила в одну квартиру площадью в 20 квадратных метров. Это стало одной из причин публичного обращения на Нуашвили к мэру столицы Давиду Нормания. Он призвал мэра взять ситуацию под личный контроль и сделать все возможное, чтобы люди, оказавшиеся на улице, наконец обрели крышу над головой. Ответ градоначальника не заставил себя ждать.
Мы не можем предложить ничего, кроме оплаты аренды жилья, однако мы можем дать им гарантию того, что районная администрация будет оплачивать аренду столько, сколько будет необходимо.
Впрочем, бездомные встретили это предложение без особого энтузиазма. Они опасаются, что за жилье городские власти будут платить недолго, а потому просят правительство дать им возможность вновь поселиться в каком-нибудь заброшенном здании. Говорят, что согласны сами привести его в приличный вид, установить окна и двери, если понадобится. Не удовлетворило предложение мэра и омбудсмена. По его словам, аренда – это временная мера, как и приют, о строительстве которого Нормания еще вчера говорил с неприкрытой гордостью. По словам мэра, впервые в истории Тбилиси строится приют на 220 человек, который обойдется государству в более чем 1,5 миллиона лари. Омбудсмен утверждает, что государство даже не представляет себе масштабов проблемы. На сегодняшний день нет базы данных, которая бы давала представление, сколько человек нуждаются в помощи. Нанашвили говорит, что решать проблему бездомных следует по-другому.
На протяжении многих лет, несмотря на рекомендации народного защитника, подобные случаи решаются с помощью оплаты аренды. И никто не посчитал, сколько средств было потрачено на это в течение этих лет. А это достаточно внушительная сумма, которая, по сути, проблему не решила. Решать ее следует с учетом долгосрочной перспективы посредством создания квартирного фонда.
По словам Нануашвили, правительству следует построить или отремонтировать здания, в которые можно было бы заселить бездомных. Пусть это будет не сегодня, а через несколько лет, говорит он. Необходима долгосрочная стратегия, которой правительство будет руководствоваться при решении проблемы. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Южной Осетии все чаще говорят о нефтепроводе Баку-Супса, точнее об участке длиной 1250 метров, который проходит по территории Ахалгорского района. Эксперты спрашивают, зарабатывает ли республика на транзите. Подробнее в материале Зарины Санакоевой.
После публикации в интернете и даже на страницах государственных газет статьи о прохождении на территории Южной Осетии части нефтепровода Баку-Супса в обществе ждали хоть какую-то реакцию от официальных структур. Автор одной из статей прямо спросил, почему Южная Осетия не получает денег за транзит, и предупредил, что подобное положение дел может рождать не очень уж фантастические предположения, что кто-то уже получает оплату за транзит нефтепродуктов по территории республики. Никто из официальных лиц, к которым я обратилась за комментарием, не согласился говорить на эту тему. Эксперты, в свою очередь, не располагают достаточной информацией. Общественный деятель Алан Джусуэ вспоминает предысторию строительства нефтепровода. В 1997 году в Южную Осетию приезжали представители международной организации, которые изучали возможность прокладки нефтепровода, говорит он.
И тогда, я очень хорошо помню, тогда он проходил через Ленингорский район по первоначальному плану. И они его вот там в ходе консультации, безопасности, что-то, они его перенесли, по-моему, на 7 или 10 километров. Но все равно это тоже, вообще все эти нефтепроводы, трубопроводы, транзитные, газопровод, один газопровод и два нефтепровода, они проходят все в непосредственной близости от наших границ или вот по нашей территории, как вот этот Баку-Тбилиси-Эрзурум.
Примечательно, что в те годы Ленингорский район находился под оккупацией Грузии. Здесь распространялась грузинская юрисдикция, но нефтепровод все же решили провести под дальше. Это, по мнению Алана Чусоева, знаково.
Если они не верили как бы в грузинскую целостность, да, сейчас кричать и на себе майки рвать, но Грузии могут все, но факт переноса такой организации, как British Petroleum, допустим, трубопровода в целях безопасности с территории тогда неконтролируемого Ленингорского района, да, это факт.
Алан Чусоев предлагает поставить вопрос по-другому. Не кто занимается нефтепроводом, а почему им никто не занимается?
В принципе, могли бы этим пользоваться, понимаешь? Это, в принципе, фактор легитимизации какой-то. Разницы нету. Какой бы статус у Южной Осетии не был, понятно, что не в Грузии, да? Все равно это а, можно зарабатывать деньги, б, уровень твоего диалога с оппонентами, да, он значительно вырастет.
Мой собеседник не берется судить о причинах всеобщего молчания о трубопроводе. Тем временем и гостинская общественность ждет ответов на задаваемые вопросы. Зарина Санакоева, специально для Ха Кавказа, Цхинвал.
В среду Рауль Хаджимба поставил вопрос о развитии собственного мукомольного производства в самопровозглашенной республике Абхазия. С подробностями Елена Заводская.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел в Сухуми совещание, посвященное качеству муки и хлебобулочных изделий. Рауль Хаджимба акцентировал внимание на влиянии качества хлебобулочных изделий на здоровье населения, особенно детей. Он выразил обеспокоенность тем, что в Абхазии резко выросло число детей, болеющих сахарным диабетом. Одной из косвенных причин диабета может быть хлеб, который выпекается серьезными нарушениями технологии, с добавлением большого количества дрожжей и сфальсифицированной муки, сортность которой повышается за счет добавления красителей. Рауль Хаджимба сказал.
У нас абхазский хлеб как таковой есть. Хотел бы знать, откуда, каким образом производится поставка муки, какого качества эта мука. Мы с вами знаем, что значительная часть муки, которая поставляется в Абхазию, не совсем того качества, как это обозначается в некоторых бумагах. Будем ли мы решать вопросы, связанные с мукомольным производством? Но нам нужно исходить из того, что есть небольшие предприятия по переработке зерна. Возможно, мы должны пойти по этому пути.
Генеральный директор государственного предприятия «Абхазхлеб» Нукзарагрыба сообщил о том, что мука закупается у госпредприятия «Тихорецка», и она высшего качества. Запас муки составляет 400 тонн. Сегодня в Абхазии 7 хлебзаводов и 35 частных пекарен. Из 7 хлебзаводов работают только 2 – в городе Ткварчал и в городе Ачимчира. Доля продукции «Абхазхлеб» составляет 25-30% от общей выпечки. Отвечая на вопрос президента Нукзарагрыба, Зар Агрба сообщил.
Что касается мельзавода, такой проект уже есть в Министерстве экономики о мелькомбинате небольшого в рамках 50-60 тонн переработки муки в сутки. Абхазия выиграла бы, может быть, в год 1 180 000. То есть у нас отрыва денег в Российской Федерации не было, потому что мы сейчас покупаем готовую продукцию, а там только мы зерно производили бы, это приблизительно наполовину. Мука, если я не ошибаюсь, где-то 320 или 340 миллионов тонн закупается в год в Абхазии.
Заместитель председателя Госкомитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору Наталья Кварацхилия сообщила о том, что за последнее время было произведено около 40 инспекций. Выявлено 7 предприятий, на которых нарушаются санитарные нормы. 30% всех предприятий не имеют условий для хранения муки, что ухудшает ее качество. Около 28 предприятий работали без лицензии. На 80% предприятий не соблюдаются требования к спецодежде. Она сказала и о том, что сегодня в Абхазии нет ни одной лаборатории, которая в состоянии производить анализ хлеба и пищевых продуктов. Наталья Кварацхели обратилась к президенту с просьбой выделить Госкомитету 700 тысяч рублей для создания такой лаборатории. Премьер-министр Артур Миквабия поддержал идею создания в Абхазии мукомольного предприятия. Он также сказал:
я бы предложил оставить в Абхаз хлеб за государством контрольный пакет, а так его приватизировать и отдать это в управление частным лицам с возможностью выкупа этих предприятий. И они будут, на мой взгляд, значительно эффективнее работать. Контрольный пакет, чтобы контроль за ценами все же осуществлялся. Следующий вопрос – это разработка ГОСТов, по которым нужно проверять. Советские ГОСТы устарели, и нам срочно надо заниматься государственными ГОСТами. А дальше государство должно создать хлебную инспекцию, мучную инспекцию, тем, чтобы они могли это контролировать.
Президент Рауль Хаджимба подвел итог встречи. Он одобрил идею создания в Абхазии мукомольного производства и сказал, что оно позволит взять под контроль оборот муки хлебобулочной продукции, которая сегодня не учитывается должным образом. Поручил таможенным органам взять под контроль ценообразование, импорт в Абхазию зерна, муки и готовой продукции. Государственному комитету по стандартам дал добро на создание лаборатории и поставил задачу разработать национальные ГОСТы. Контроль за исполнением всего намеченного поручил премьер-министру Артуру Миквабе. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.